Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и наша гостья, член Союза писателей, автор-исполнитель Людмила Владиславовна Кононова. Сегодня мы встретились, чтобы еще раз поговорить об Александре Вертинском.
Мне хотелось бы начать сегодняшний наш разговор стихотворением самого Александра Николаевича Вертинского, а уже затем перейти к предмету нашей встречи и нашего разговора. «Мне в этой жизни очень мало надо, но те года, что мне осталось жить, я бы хотел таинственной лампадой пред ликом Родины торжественно светить». Пусть огонек мой еле освещает ее лицо небесной красоты, но он горит, он медленно сияет и в мировую ночь свой свет бросает, смягчая нежно строгие черты. Россия, родина, страна родная, уже ли мне навеки суждено в твоих снегах брести, изнемогая, бросая в прах ненужное зерно? Мы сегодня говорим об Александре Николаевиче Вертинском, потому что по Первому каналу прошел фильм, который называется «Вертинский». Я очень давно ждала, когда же жизнь Александра Николаевича привлечет к себе внимание кинематографа. И удивлялась, что этого не происходит, потому что его жизнь, она не нуждается ни в каких выдумках, придумках сценаристов. То есть это просто вот готовый сценарий, настолько она яркая, настолько в ней много неожиданных каких-то поворотов, совершенно необыкновенных встреч. Но самое главное, в этой жизни, ну, человеку сколько-то думающему видно, как эту душу ведет просто рука Божия и хранит. И это необыкновенно интересное повествование, которое написал сам Александр Николаевич. Это очень интересная проза. Его книга «Воспоминаний», которая называется «Дорогой длинною». Вот я всех просто, кто еще не читал, отсылаю к этой книге. Вы просто получите огромную радость от общения с этой душой, с этой личностью. И даже некое вспоминание, помоществование самому себе, потому что она объясняет многое из того, что происходит сейчас, в том числе. Так вот, Первый канал снял сериал под названием «Вертинский». Я, как человек, который очень любит Александра Николаевича, я считаю его своим учителем в том труде, в том деле, которым я занимаюсь всю жизнь, человеком, который помог мне, скажем так, дожить до церковного порога, хотя, может быть, не всем это будет понятно, но это действительно так. И вот я посмотрела этот фильм, я посмотрела его в интернете сначала, еще до того, как его стали показывать по Первому каналу. Но Первый канал, понятно, что это огромная аудитория, и одним из положительных аргументов в том, что сняли этот фильм, мне вот сказали, что, ну, те, кто посмотрели, сказали, что, ну, зато, каким бы этот фильм ни был, он привлек внимание к личности артиста, к личности самого Вертинского. Ну да, конечно, он привлек внимание. Но каким образом они это сделали, создатели фильма? Нужно сразу сказать, что продюсер фильма Абрамович, сценарий Дуня Смирнова, ну, которая, известно, что она жена Чубайса, я думаю, что там, скорее всего, он тоже каким-то образом финансово поучаствовал в создании фильма. Постановка тоже Дуни Смирновой.
То есть она режиссер?
Да, то есть она и автор сценария, и режиссер. Ну, меня учили так, что нужно сначала сказать о том, что хорошо, что хорошего в фильме. Ну, вот если наличие больших денег – это хорошо, то да, там это есть. Это видно, дорогие декорации, хорошие костюмы, съемки, то есть не сымитирован, скажем, Париж, а действительно в Париже, ну и так далее. Вот самое первое мое, так сказать, возражение, это то, что жизнь поэта, она не укладывается в голливудский сценарий. Она не может существовать по законам американского блокбастера. Это не «Однажды в Америке», где все так или иначе замешано на сексуальности. Что сказать можно сразу? Александр Николаевич – это действительно, ну, очень, очень крупная личность в русской культуре XX века. Она, может быть, недостаточно оцененная. И при жизни своей он существовал и у нас в стране, но как бы полуизвестный. И вот любят его и любили его люди абсолютно разные. То есть об этом мы с вами говорили в передаче «Свет русской поэзии», посвященной Александру Николаевичу. То есть его любили и царские генералы, его любили и белые офицеры, его любили советские вожди. И вот эта амплитуда, она сохраняется до сих пор. То есть что же такого было в этой личности, что же такого было вот в этом исполнении, вот в этом даре, что... Ну, получается, что его пытаются освоить абсолютно противоположно настроенные люди. Вот первое, что меня поразило. В течение всего фильма у певца ни разу не прозвучала песня в его исполнении. Актер, который играет главную роль, внешне по фактуре своей актерской. Да, он как-то совпадает с образом Александра Николаевича, но только внешне. И только не тогда, когда он поет его песни. То есть вот это, конечно, первое, то, что в течение всего фильма, всех этих 8 серий, актер Алексей Филимонов поет сам своим собственным, так сказать, дарованным ему от природы каким-то, ну, каким-то голосом, так сказать, пытаясь снять, сымитировать и неповторимую пластику артиста. А имитирует откуда? Он, у нас нет ни одного концерта, то есть только с фотографий, поэтому пластика – это очень статично, очень приблизительно. И все это, ну, может быть, и может убедить человека, который никогда в жизни не слышал самого Вертинского. Но для тех, кто слышал и любит особенно, ну, это выглядит очень как-то жалко, как-то примитивно, это очень так мягко выражаясь, можно... То есть вот основное, за что Александра Николаевича любили, вот именно этого и нет. И получается, простите меня, как в известном анекдоте, что хорошего в этих «Битлз»? Мне вчера Рабинович напевал, фальшиво, да еще и картавит. Вот примерно то же самое. Причем и картавит, вот это вот, наверное, одно из главных, так сказать, вот этих вот черт и манер, которые снял сам артист, исполнитель главной роли. Это первое. И второе, вывод, так сказать, из первого. Стало быть, человеку, который видит в первый раз... Молодому человеку, скажем, вот о чем сейчас наша забота и наша боль, чтобы молодой человек каким-то образом все-таки познакомился хотя бы, да, с тем, что было до него замечательного. А вот он включает и видит вот эту вот красивую вот эту картинку с внешне какими-то красивыми актерами, но абсолютно... ведущими себя, но большей частью как современные люди. И причины их поступков, они тоже осовременены. Осовременены создателями фильма, которые тоже современные люди, такие, как мы с вами, да? И, соответственно, исповеданием этих людей. И вот такому молодому человеку, который видит вот этого вот актера в красивом костюме, красиво снято все. Ему будет совершенно непонятно, почему по этому артисту так сходили с ума почитатели, которых в то время было множество, то есть это была необычайная популярность до революции в России, и это была огромная популярность после революции в эмиграции, но не только в эмиграции. И здесь у нас тоже, но прикровенно здесь у нас в России. За что и почему этого человека любил, ну, скажем так, генералиссимус наш? Почему ему разрешили вернуться в Россию? Почему его не убили? Почему его не сослали? Почему его не арестовали? Почему его не посадили на Лубянку? Почему не арестовали и не уничтожили всех его близких, как случилось с огромным количеством тех, кто поверили и вернулись? Почему? Какая такая магия была вот в этом человеке, который один выходил на сцену и пел просто под рояль, даже не под оркестр? Актер МХАТа вспоминает и говорит, известный актер МХАТа, к сожалению, не помню фамилию, это выходил какой-то волшебник. Он произносил только, ну, два слова, название песни, и зал был уже его.
А вы думаете, можно это в кино передать? Мне кажется, что этот несовершенный инструмент, который называется кинематографом, имеет очень ограниченные возможности.
Но существуют приемы, когда можно хотя бы намекнуть, хотя бы заинтересовать, ну хотя бы просто, ну вот скажем так, я училась на отделении режиссуры, да, начинает петь актер, вот он в образе, а потом это как-то, ну, через камеру, скажем, там уходит на какую-нибудь фотографию самого артиста, там, например, да, и начинает звучать его живой голос. И мы слышим этот маленький шедевр, эту песню. Так, как она звучала на самом деле. Ну, а там уже ты услышишь своим сердцем эти сердечные тоны или не услышишь?
Мне кажется, чтобы услышать эти сердечные тоны, как вы выразились, надо быть человеком того времени. Боюсь, что для меня и для многих наших современников это уже просто обычный, довольно манерный исполнитель. И ничего особенного, ну, лично я не считываю, нужно быть человеком того времени, чтобы войти в резонанс с Александром Вертинским.
Ну, значит, я человек, видимо, того времени, не я одна. И, наверное, все-таки вот и дети мои тоже, потому что моя дочка, например, она с удовольствием, я просто вижу, как она меняется, когда она слушает. Она, конечно, это не та музыка, которую она слушает, но все-таки, когда это происходит, или когда даже вот пою я песню Александра Николаевича, да, я вижу этот такой внутренний стоп. Но, тем не менее, ну хорошо. Вот сейчас мы говорили, так сказать, о такой творческой составляющей. Фильм смотреть интересно. Опять же, для человека, воспитанного вот на структуре, на приемах нынешнего кино, нынешних сериалов, нынешнего американского кино, вообще западного кино, да? Интересно. Он снят по схемам, по условиям этого жанра, скажем так. Да, интересно. Сюжет закручен лихо. И вот этой вот самой, скажем, нижней стороне человека посвящена большая часть. Почему еще я сегодня пришла на радио и говорю об Александре Николаевиче? Потому что в фильме очень много клеветы. Клевета на самого Вертинского. Клевета на людей, которых он любил. То есть там просто личности некоторых людей вывернуты на 180 градусов, то есть плюс на минус.
Как вы думаете, зачем? Чтобы интереснее было смотреть?
Ну, несомненно, создатели фильма транслируют свою собственную идеологию, и дальше я просто обязательно подтвержу это примерами.
А какой идеологии они придерживаются?
Ну, как вам сказать? Ну, Россия – тюрьма народов. То есть за уши притянута чеченская тема, которой, ну, сроду не было в жизни Вертинского. Затем нелюбовь к России, она читается. Никогда Александр Николаевич не говорил таких слов, что России больше нет. Здесь он это говорит. Затем дореволюционная Россия, она некрасивая. Она некрасивая, она такая загнивающая, скажем так. Она такая истощенная уже духовно. Да, ну, конечно, это тоже было, но не только. И в воспоминаниях Александр Николаевич говорит, ну, неоднократно о том, как он ее чувствует, как он ее понимает, как он ее любит. И, скажем, о Москве, например, он говорит: в Москву невозможно было не влюбиться. Вся она была, как боярышня на морозе, притоптывала каблучками, сияла куполами там церквей. Ну, то есть там просто объяснение в любви. Вот этого ничего, конечно же, нет. Затем, нигде не упомянуто о том, что Александр Николаевич был человеком верующим. Он об этом пишет, то есть он не побоялся об этом написать в книге, которая была издана в советское время. Он пишет о том, что, ну, во-первых, с самого детства его водили в храм, и он был поражен красотой всего, что он тогда видел, и красотой богослужения, и красотой вот этих воснецовских росписей Владимирского собора. И пишет, что оттуда и берет начало мое творчество, вот от этого вот восхищения, вот этой гармонии небесной, вот этой красотой, вот явленной красотой. Ну, можно сейчас просто много об этом говорить. Затем, он не был человеком, скажем, глубоко воцерковленным, но он был человеком верующим и человеком явной православной традиции. То есть это невозможно отрицать. Нигде в фильме об этом, ну, то есть это другой человек. И вот еще что нужно сказать. После фильма вышла передача, в котором ведущий спрашивает дочерей, которые, ну, слава богу, живы, Анастасию и Марианну, что вы можете сказать об этом фильме. И они говорят, вот это, наверное, самое главное. Они говорят: это не наш папа. То есть это какая-то вот такая вольная фантазия, в которой нам создатели фильма транслируют свое представление о жизни, свое представление о России и свои собственные пристрастия. Например, ну я сейчас забегу вперед. Например, аккомпаниатор Александра Николаевича в эмиграции якобы голубой. На самом деле у него не было какого-то одного аккомпаниатора в эмиграции. Нигде в его воспоминаниях, ну, нигде не упоминается и не фигурирует ничего подобного ни в письмах, ни в книге. То есть это просто выдуманный персонаж. Это отработка вот этой вот, простите меня, темы педерастии. Причем мы с вами знаем, что экранное время Первого канала, оно очень дорогое. И вот этой теме, вот этому персонажу, выданному, совершенно высосанному из пальца, посвящена целая серия. Его переживаниям, его вот тому, какой он интеллигентный и хороший человек, как он мучается от того, что его бросает возлюбленный. Как он потом находит себя, значит, когда он переодевается в женское платье и уходит в немецкий бордель для голубых.
Слушайте, а при чем здесь Вертинский?
Вот при чем здесь Вертинский? То есть, понимаете, эти люди просто взяли личность Вертинского и, так сказать, к его энергии, вот этой вот творческой, к его вот этой вот популярности, да, ну, вот так вот прилепились так вот, и все, и отработали, ну, все, что, видимо, было заказано, все, что было необходимо отработать.
Как говорится, ничего личного, это просто бизнес.
Ну, видимо, так оно и есть, к сожалению, к сожалению. Вот, а я, в свою очередь, ну, почему об этом говорю? Просто потому что... Ну, мне хочется, ну, пусть моими вот маленькими вот этими силами, может быть, неумелыми, защитить как-то Александра Николаевича. Ну, нельзя так.
Помните, как у Булгакова: не читайте советских газет. Также и хочется сказать в тон писателю: не смотрите российского телевидения.
Да, и вот на этой теме как будто бы и сам Вертинский что-то переосмысливает. То есть это явно притянуто за уши, надумано. Но это не просто так надумано, а надумано, ну, как это сказать, тщательно, проработано и не случайно. Затем сам Александр Николаевич очень деликатно говорит о тех, кого он любил. У него была первая жена, с которой он познакомился на гастролях в Польше, которой было посвящено несколько песен. Вот «Пани Ирена», например, это вот песня, посвященная первой жене. И вот эта женщина в фильме представлена как просто какой-то вот, ну, простите меня, ну, змея подколодная. Причем, ну, все изменено. То есть, и знакомятся они не в Польше. И является она якобы манекенщицей модного дома во Франции. И самое главное, что она в фильме представлена подружкой убийцы, которого в кадре гильотинируют. И с Вертинским она, так сказать, заводит роман только для того, чтобы отвести от себя подозрение в убийстве, которое, вероятно, они вместе совершили. Ну, скажите мне, пожалуйста, что это, как не ложь и клевета на человека, который когда-то жил, у которого, ну, есть какая-то своя репутация, может быть, даже какие-то близкие люди остались? Я говорю сейчас не об Александре Николаевиче, а вот, скажем, об этой самой первой жене.
Мне кажется, этот вопрос можно задать не только кинематографу, но и художественной литературе. Очень часто, действительно, когда мы читаем о каких-то реальных персонажах исторических, мы видим, что вокруг них автор наворачивает много всего такого, чего не было и быть не могло. Я тоже не могу понять, зачем это делается, что было интереснее читать. Ну, наверное, да, вряд ли тут какая-то другая цель. Видимо, таково свойство этих людей творческих. Они любят присочинить.
Но, понимаете, присочинить можно, скажем, как-то безобидно, да? Как-то без того, чтобы оскорбить память человека. А здесь это происходит, ну, множественно, множественно. Так вот, я начала говорить о том, что сам Александр Николаевич, ну, совершенно по-мужски, если пишет о своей любви, своей влюбленности к кому-то, он делает это с уважением к человеку, которого он любил. Ну, а о ком-то он, например, просто говорит, что нас связывала дружба. Вот в фильме вот все вот эти, так сказать, такие вот дружбы, они представлены как очень бурный роман, причем обязательно с постельной сценой. И вот это, конечно, меня поразило, во-первых, постельные сцены на Первом канале в рейтинговое время, когда смотрят дети в подробностях, простите, которые, ну, скорее можно назвать порнографическими. Достаточно длинные, то есть, ну, это просто вот закрыть глаза вот так вот и со стыда сгореть. Что это добавляет к творчеству, к личности, к жизни большого артиста?
Я думаю, что здесь действует по принципу «цель оправдывает средства», это добавляет к рейтингу. Многие наши авторы, я думаю, что наши радиослушатели имеют претензии к современному российскому телевидению, но поскольку мы не имеем абсолютно никаких рычагов влияния, и эти рычаги имеют люди, которые стоят очень высоко и никому не отчитываются о своих симпатиях и антипатиях, нам остается только просто его просто не смотреть, просто выключить телевизор и смотреть его как можно реже.
Да, вот вы знаете, что я понимаю, что меня могут спросить радиослушатели, а зачем же вы смотрели? Ну, а смотрела я просто потому, что, как я уже сказала, я считаю Александра Николаевича своим учителем, потому что я исследовала его творчество, потому что я пою его песни, потому что я сделала спектакль о его жизни, и потому что я вижу в его жизни, ну, такой, знаете, важный опыт того, как человек остается самим собой в абсолютно противоречащих этому обстоятельствах. Ну, наверное, может быть, это даже самый главный опыт для меня. Вот в том, что я делала, посвящая Александру Николаевичу. Вы понимаете, в фильме просто изъяты важнейшие события его жизни, такие вот, после которых происходило какое-то качественное изменение в его жизни, изменение судьбы, изменение души. Вот такие, например, как когда он сделал операцию, не будучи врачом, просто, ну, медбратом, братом милосердия в этом идущем поезде, который вез раненых с фронта, от полковника раненого, от которого отказались все, и которого ему сказали, ну, да он скоро умрет, его там выгрузите где-нибудь на станции. Душа вот этого молодого человека, она возмутилась. Как это так? Это же живой человек. Его же ждут где-то. Как это выгрузите, выбросите на станции на какой-то? И он просто совершает, ну, подвиг. Такой вот творческий, скажем так, творческую импровизацию такую, результатом которой явилась спасенная жизнь человека, и после которой изменяется его судьба. Именно после этого, после того, как он спасает этого полковника, у него начинается, ну, так сказать, приходит к нему удача, признание, популярность, и тут он сам видит в этом связь, вот сам Вертинский, он об этом пишет, о том, что там, в небесной канцелярии, Господь сказал: «А, ну раз сделал 35 тысяч перевязок, то верните ему это все в аплодисментах, помножьте это на тысячу и верните в аплодисментах». То есть он это понимал, как художник, как поэт, как артист, он это понимал. А вот создатели фильма, они просто это игнорируют. Затем, ну, они используют, как ни странно, клише советского кинематографа. Вот скажите, Илья, вы же смотрели фильм такой «Приключения неуловимых»?
По-моему, какую-то часть, это очень давно, в раннем детстве.
Да-да-да, я тоже в детстве это смотрела, но популярнейший фильм, все такое, ну и не только этот. Вот какое у нас создавалось советским кинематографом представление о белой армии, о белых офицерах? Они сидят, значит, пьют горькую в красивом ресторане с красивой женщиной, значит, они потом перепиваются, начинают из револьверов там стрелять куда попало, в люстры, и заставлять оркестр и хор петь «Боже, царя храни». Вот это клише. Вот точь-в-точь это повторяется, то есть все, вот они отрабатывают то же самое, так ничтоже сумняшися, так сказать. Вот, и белые офицеры – садисты, ну, спивающиеся какие-то, да еще и какие-то эти и мародеры, и там это тоже присутствует. И, скажем, вот почему я говорю о том, что оболганы действительно существовавшие, жившие люди. Вот, скажем, очень яркая встреча, описанная в книге воспоминаний с генералом Слащевым, она вывернута так, что вот генерала Слащева нет, вместо него женщина в галифе. Играет ее Анна Михалков. Играет хорошо, но зловещая фигура, значит, его туда привозят, как будто бы повторяется сам сюжет, да, встреча, но не с вот этим вот человеком, который удерживал натиск красных войск и давал возможность уйти кораблям с мирными жителями в эмиграцию, да, а вот с этой вот женщиной. Там такой символ. На остове, видимо, разрушенного моста стоит штабной вагон один, а вот этот мост по периметру увешан повешенными людьми. И когда Вертинского привозят, так предъясные очи вот этой вот, простите меня, начальника особого отдела, вот этой женщины зловещей, да, она ему говорит: «Александр Николаевич, а что вы такой бледный? Что вы так побледнели? Ах, ах это! Вот это вот вы увидели! Ну что ж поделать? Четыре власти в городе, вот и вешаем». То есть это вот такой образ на Белой гвардии.
Это тоже, наверное, какой-то заказ. Если есть гомосексуалист, то должна быть, конечно, еще и женщина, скорее всего, лесбиянка.
Ну, вот похоже на то, очень похоже, да, скорее всего, действительно. Вот вы знаете, мне не пришло это в голову. Вот. Ну, можно продолжать находить еще, еще, еще. Как могла, так сказать, эмоционально я это попыталась выразить, высказать, да. Но это вот просто вот берется как некий представитель русской культуры 20 века. Ну, это мог быть представитель культуры 19 века, да. И через него с нами работают, с нашим сознанием работают, с изменением. С попыткой изменить наше сознание через художественные образы кинематографа.
Как говорится, обычная история. Мне рассказывал один человек про свою бабушку, которая была уверена, что Ленин очень любил детей. Когда он спрашивал: «Бабушка, откуда ты это знаешь?», она отвечала ему: «Как откуда? Я в кино смотрела».
В кино смотрела, да-да-да-да-да. Вот, а что ж теперь вы мне говорите? Тут мне, знаете, вчера на концерте просто вот уже прошло в народ – Да, красивые песни у Вертинского вы поете, да, красиво. Вот ведь красивые песни писал, хоть и садомит. Я говорю, как садомит? Он не был никогда садомитом. Ну как? А что, значит, оговор? Я говорю, да, это оговор. Ну вот, пожалуйста, уже пошло. Но самое главное, чего нет в этом фильме, этот фильм существует в одной плоскости. В этом фильме нет жизни его души. В этом жизни нет того, как она возрастает, как она меняется. Хоть и в финале все-таки, ну, не может же, чтобы совсем ничего хорошего не прозвучало. Человек-то ведь написал хорошее что-то, правда, сам. Звучит вот это прекрасное стихотворение, и меняя порой свои роли и гримы, растворяясь в печали и жизни чужой. Я свою проиграл, но зато серафимы в смертный час прилетят за моею душой, говорит сам Александр Николаевич в конце своей жизни. Он пришел к этому через скитание, через утрату родины, через утрату друзей, но не через утрату языка, но не через утрату основы души и жизни, веры. Он пришел в конце жизни, ну, можно сказать так, библейским словом, исполненным дней. Он был исполнен дней, он выполнил вот эту свою миссию, ради которой он пришел, миссию утешения побежденных, а потом миссию небольшого приоткрытия простому советскому замученному человеку, замученному где-нибудь там на заводе или в шахте, когда ему говорили, когда он приезжал к шахтерам или на завод, ему говорили, вы показали нам, что есть, оказывается, еще другая жизнь, жизнь, в которой другие отношения, другое отношение к женщине, в которой есть красота. Это не мои слова, это слова тех, кто был на его концертах. Вот этого самого главного, там нет вертикали. В этом фильме нет вертикали, нет вертикали возрастания души и, ну вот, некоего итога, главного итога, главной, так сказать, ну, ценности этой жизни, ради чего все было.
Слишком многого вы хотите от современного российского кинематографа.
Но это есть в жизни самого Александра Николаевича. Это большая личность, это большой художник, это большой артист. Он, как мне вот недавно сказали, может быть, не в первом эшелоне, так сказать, великих русских поэтов 20 века, но кто меряет вот эти первый или второй эшелон? Кому понадобится, какой душе пригодится это творческое осознание? Какую душу это просто поддержит и не даст упасть или уйти из этой жизни. Вот я могу сказать о себе. Мне Александр Николаевич просто помогал примиряться с этой жизнью до воцерковления, как-то по-другому ее понимать, видеть в ней какую-то красоту. Поэтому мне очень захотелось, ну, сказать хоть какое-то слово в защиту вот этого замечательного русского поэта. А для меня и для очень многих он в первую очередь поэт.
Думаю, вам прекрасно это удалось, но чтобы закрепить ваш успех, мы повторим те передачи, которые были посвящены Вертинскому. В ближайшее время, надеюсь, что наши радиослушатели их еще раз услышат. А вам, я говорю, большое спасибо за то, что вы нашли время между ваших концертов прийти к нам в студию и возвысить свой голос в защиту Александра Вертинского. К сожалению, этот фильм не первый и не последний опыт осмысления жизни известных людей. Почему-то я не удивлен, что получилось опять плохо.
Да даже, знаете, неплохо. Ну, скажем, пытались сделать хорошо, а вот не вышло.
Хотели как лучше, а получилось как всегда.
А получилась клевета. Вот так и будем, честно говорить, к сожалению. Дочки об этом не сказали, но было видно, что, так сказать, уста их были замкнуты кем-то и чем-то. Но главное, они сказали, это не наш отец.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня в нашей студии была член Союза писателей, автор-исполнитель Людмила Владиславовна Кононова. Мы говорили об Александре Вертинском в связи с прошедшим по Первому каналу сериалом, который так и назывался «Вертинский».
До свидания, дорогие соотечественники. Жду вас на концерте, который состоится 30 января, последнее воскресенье, юбилейный рождественский концерт.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Вечер, друзья, уже вечер, и луна свою лампу зажгла. Так оставим же праздные речи, оторвемся на миг от стола. Белой скатертью стол застелили, понаставили ясты вино. Целый день веселились и пили, и никто не взглянул за окно. За окном никакого ненастья, листопад не шуршит в этот час, словно душу осеннюю настежь отворила природа для нас. И, быть может, не стану пророчить, где-то путник в нелегком пути, но под светлую исповедь ночи он надеется все же дойти. Благодать исполненной кущи, пруд заросший туманом кадит. Мир тебе, одиноко идущий, и тому, кто тебя приютит. Так давайте ж поднимем бокалы, своим бытом простым дорожа, чтоб его теплотой обласкала сердобольная чья-то душа. Кто же ты, неизвестный прохожий? Далеко ль путь дорога лежит? Почему так меня растревожил твой блаженный задумчивый вид? В твоем сердце молитва святая разгоняет душевную тьму. Может, скоро и я все оставил, помолясь, посох в руки возьму и крестами себя пообвесил, побреду неизвестно куда, заходя в близлежащие веси, стороной обходя города. Уже вечер, друзья, уже вечер, и луна свою лампу зажгла. Так оставим же праздные речи, оторвемся на миг от стола.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы вспомним с вами об одном замечательном военном достижении, об одном событии, которое наполняет радостью, гордостью. И событие это относится к 13 веку. Нет, Богу ради, никакого мы юбилея не отмечаем. Не все же говорить об исторических событиях относительно юбилеев и применительно к юбилеям. Они тогда, в эпоху, когда наши героические предки выходили сражаться или делали что-нибудь созидательное, ведь не были рассчитаны на то, что через 800 лет или сколько там вспомнят, ага, вот они делали вот это и то-то. Они совершались, потому что это требовало жизни. И сегодня мы поговорим о замечательном, светлом, блистательном событии 1234 года, а именно о битве русских дружинников с немецкими рыцарями. Ради бога, не думайте, что на льду Чудского озера. На льду Чудского озера был в 1242 году, там был Александр Невский и его брат Андрей, а в 1234 году возглавлял русское воинство отец Александра Невского и его главный учитель во всех воинских делах, во всем воинском искусстве, князь Ярослав Всеволодович. А Ярослав Всеволодович правил в Переяславле-Залесском, и, кроме того, его же новгородцы еще и позвали княжить в Новгороде. И достаточно долго он пытался подвигнуть новгородцев на большой освободительный поход против немецкого рыцарства. С начала XIII века оно постепенно расширяет плацдармы своего присутствия в Прибалтике и попадают в сферу, подконтрольную немецкому рыцарству, города, которые были основаны, ну, изначально местными народами, а некоторые, в общем, были укреплениями, подконтрольными Руси. Ну и вот, в частности, за 20 с лишним лет до сражения, в котором Ярослав Всеволодович победил немцев, ими был захвачен город Юрьев. Немцы называли его Дербт. Причем, любопытно, вот в русских летописях, в документах поздних названия очень разные. Юрьев, он же Гюргев, Дербт, он же Дорпат. И, кроме того, сейчас этот город находится на территории Эстонии, и называется он Тарту. У него слава университетского города. Сейчас, вот если походить по его улочкам, тихим, старинным, приятным, совершенно ничего не шевельнется в духе звона мечей и жестоких сражений древности. Там все тихо, красиво, мило. А вот в XIII веке было совершенно иначе. Собственно, Ярослав Всеволодович считал, что нужно нанести ответный удар, который притормозит экспансию немцев и, кроме того, севернее вели наступление датчане, еще севернее шведы. В общем, необходимо контрнаступление. Но ему никак не удавалось договориться с новгородцами, с псковичами. Время от времени против него выступала оппозиция. Время от времени новгородцы, а еще того, чаще псковичи, считали, что власть князя для них даже опаснее, чем власть немцев. И бывали случаи, когда вот тот же самый Ярослав Всеволодович сталкивался с этой оппозицией жестоко. Псковичи, например, однажды договорились с рижским архиепископом, чтобы он дал им войск, которые помогут не допустить князя в город. Вот так. Русские с немцами договорились против русских. Такое тоже было в нашей истории, хотя сейчас, казалось бы, вспоминаешь и за голову хватаешься. Ну как же так? Однако время идет, и постепенно что Новгород, что Псков понимают, чем дальше, тем больше, что немецкий рыцарь, он ведь совершенно не собирается рассматривать их в качестве равных союзников, он не собирается рассматривать их в качестве партнеров, он смотрит на них на перспективе, как на добычу, как на землю, которую можно присоединить и перекрестить. И в немецких источниках делается различие. Вот христиане, а вот там, допустим, эсты, русские и так далее, и так далее, и так далее. То есть, несмотря на то, что вот уже несколько веков на Руси храмы, монастыри, есть церковная иерархия, тем не менее, немцы не воспринимают русских как христиан, поскольку для них вера греческая, вера восточно-православная, не родная, чужая. И, в общем, терпеть ее совершенно не хочется. Отсюда отношение следующее. Ситуативно могут быть союзы, договоры, а вот тенденция такова, что надо продвигаться на восток. Надо продвигаться на восток, чем дальше, тем крепче держаться за эту землю, основывать свои замки, ставить свои гарнизоны, ставить свои крепости и так далее, и так далее, и так далее. Тут ничего, в общем, секретного, ничего нового я не говорю. Но, разумеется, и эта экспансия тоже имеет свои кризисы, свои отступления. Помимо русских, ей сопротивляются сначала местные народы, жестоко сопротивляются ей литовцы. И от Литвы, так же, как от новгородцев, немцам достается крепко. И время от времени летят в какое-нибудь литовское болото тяжело вооруженные рыцари и со своей кольчужкой идут на дно. Ну вот мы, наконец, подходим ближе к сражению, о котором я собирался рассказать, которое я обещал. И вот в начале 30-х годов сложилась такая ситуация, что не просто и не быстро, но Русь консолидировалась. И, в общем, немцы, думая найти достаточно рыхлое состояние Руси, где все против всех, вот князь, вот оппозиция, вот вечевики, которые сами по себе, вот русские, которые не прочь выступить на сторону немцев и так далее, в 1233 году начинают наступление и захватывают городок Тесов. Этот городок – это принадлежность господина Великого Новгорода, это окраинная твердыня Вечевой Республики, берут в плен воеводу Кирилла Сенкинича, увозят к себе и ожидают то, что удар останется без ответа. Ну, вот они захватили, например, когда-то Юрьев. Настоящего серьезного ответа не было. И так несколько раз. И в этот раз была надежда точно та же. Ну, стерпят, ничего. А мы потихоньку будем давить дальше, потихоньку будем отхватывать земли. Но на этот раз получилось прям противоположное. Немцы обманулись. На этот раз Русь решила показать единство. Новгород, князь и разнообразные регионы Новгородской республики выступили единым фронтом. И новгородское ополчение, и ладожская дружина, и дружина князя Ярослава Всеволодовича, то есть фактически полки из Переславля-Залесского, где он княжил, вышли большим походом на немцев. Тут интересная такая деталь. Вот когда мы говорим «новгородское ополчение», в голову приходит старая 40-х еще годов картина советского художника Бубнова «Утро на поле Куликова». Потому об этом говорю, что вот когда смотришь на эту картину, создается впечатление, что русское ополчение там, 13-14 века – это крестьяне, которым надели на голову шлемы, раздали кольчуги, а кто-то там все равно состоит в триухе с дрекольем и так далее. Ничего подобного. Новгородское боярское ополчение – это те же самые воины в кольчугах, знатные люди в блистающих шлемах с цветными флажками. То есть, в общем, то же самое рыцарство, но только русское. Это тяжело вооруженная кавалерия, это лучники, это высокопрофессиональные бойцы. Ну, а уж понятно, дружинники князя – это бойцы, профессионалы, которые всю жизнь только и занимаются тем, что воюют. И вот когда это воинство вступает на немецкие земли, немцы затворяются в Юрьеве и ждут, что русские начнут штурмовать крепость. Это очень тяжелая штука. Крепость отлично укреплена, и можно зубы себе обломать об ее стены. Ярослав Всеволодович поступает иначе. Он совершенно не хочет класть своих дружинников, он совершенно не хочет класть новгородцев. Он распространяет во все стороны свои отряды, которые занимаются сбором добычи и сгоном пленников. И получается так, что немцы, которые сами относительно недавно на этой земле, обретают от подвластных им народов вопрос. Если русские пришли, а вы, слабаки, не защищаетесь, то, может, и нам в будущем попробовать вашу власть на зуб? Это очень опасная ситуация. Немцы, если они не проявят силу, если не ударят, то они могут вообще эту землю потерять. И, с одной стороны, рискованно. А с другой стороны, если вообще ничего не сделать, то тебя перестанут уважать в этой земле. И немцы ждут того момента, когда уж русское войско разъедется, рассеется, под городом останется немного народу. Вот тогда можно будет ударить всерьез. А Ярослав Всеволодович, видимо, рассчитывает на это. Это вот разорение вражеской земли, это ход, который вызывает, можно сказать, провоцирует противника на ответ. И в какой-то момент немцы одновременно наносят удар. Отряд немецкого рыцарства выходит из города Оденпе, в русских летописях он называется «Медвежья голова». И второй выскакивает на вылазку из самого Юрьева. И оказывается, что рассеяние русских полков – это иллюзия. Относительно немного народу ушло в эти самые экспедиции, разорительные для противника. А войско-то в основном пребывает до сих пор в кулаке и на месте. И Ярослав Всеволодович наносит два мощных контрудара. Немцы из Медвежьей головы бегут, немцы из Юрьева попадают в ловушку. Они успели достаточно далеко отойти от города. И там рядом с Юрьевом протекает речка. Разные народы называют ее по-разному. Русское название Амовжа, немецкое Эмбах, местное чуское или эцкое название Эмагига. Вот к этой Амовже прижат отряд юрьевских рыцарей. И их теснят на лед реки, а уже весна. И это, в общем, не озерный лед, крепкий, мощный. Это лед реки, которая вот-вот тронется. И немцев ожидает трагедия, то есть они, попав оттесненные с берега на лед реки, тонут во множестве, относительно немногие выскакивают из этого гибельного положения, и летопись наша русская отмечает, что даже лучшие из немцев потеряли там довольно много народу, то есть лучшее, знатнейшее рыцарство погибло в этом сражении. Надо сказать, что знаменитый кадр из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», немецкие рыцари, гибнущие на льду Чудского озера, представляет собой кальку со сражения на реке Амовже. Кальку с того, что делал Ярослав Всеволодович. Во время ледового побоища рыцари не были Александром Невским загнаны на какой-то там тонкий лед. Это выдумка. Это просто перенесение одного сражения на другое. Ну, в конце концов, Эйзенштейн не документальный фильм снимал, а художественный. Ему, как художника, позволительно некоторая доля воображения. Вот он и вообразил, что можно две битвы слить в одну. Итог – полная победа. Ярослав Всеволодович по летописям новгородским берет мир с немцами, цитируя, по всей своей правде. Он накладывает на эту область дань, так называемую Юрьевскую дань, и она достаточно крепко выплачивалась до XVI века. И он возвращается назад как герой, как победитель. Любопытная деталь. Историки спорят, но тем не менее, скорее всего, во время этого сражения с ним был его второй сын, на тот момент уже старший, потому что первенец скончался. И это Александр Ярославич. То есть, таким образом, отрок Александр видел, как громит немцев их отец, видел, что это возможно, и надо только хорошенько продумать сражение от начала до конца, этот враг вполне может быть разгромлен Русью. Он учился, и, может быть, это вообще был его первый бой. Парню было в тот момент 13 лет. Чуть-чуть меньше 13 лет. И надо сказать, что для отроков эпохи Средневековья, для, в особенности, отроков из знатных родов, 12, 13, 14, 15 лет – это время наступления взрослости. То есть они могут идти на службу, могут вступать в сражения. 15 лет – это, безусловно, взрослый человек, безо всяких отговорок и вопросов. Он воин, он должен владеть конем и оружием, он должен сражаться, и если он князь, то он должен командовать войском. Очевидно, скорее всего, отец взял его с собой и показал, вот так и вот так достигается победа. Ярослав Всеволодович к тому времени уже имел в своем запасе два крупных выигранных сражения, правда, не с немцами, и мы в будущем еще поговорим о них. А его сын посмотрел на то, как это делается, и, может быть, впервые попробовал крепость своей руки, сражаясь с немецким рыцарством. Братья и сестры, давайте помянем добрым словом наших предков, которые сражались за свое отечество и побеждали. И тогда не было принято победить или умереть. Тогда, знаете ли, предки думали о том, что надо победить. Смерть за отечество, смерть честная, но победа лучше. Перед Богом и людьми лучше оборонять свое отечество так, чтобы о смерти думал неприятель. У нас нынче праздничные дни идут. Поздравляю вас с наступающими и хотел бы вам сказать следующее. Память воинских успехов нашей истории славная, звонкая, красивая. И дай Бог, чтобы в будущем ее прибавлялось немного и поменьше было войн, но если когда-нибудь придется стоять за Отечество, ну что ж, ну будем стоять, как тогда наши предки стояли. Благодарю вас за внимание, до свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Сладчайший, возводи.